В этот день 30 октября 1653 года царь Алексей Михайлович отменил в России смертную казнь. До того в судебной практике она существовала около 100 лет. 30 октября 1907 года физик Борис Розинг получил патент на изобретенную им, пока еще весьма примитивную, технологию передачи изображений на расстоянии. Это был зачаток телевидения. В этот день 1961 года прогремел самый сильный рукотворный взрыв в истории. Его причиной стала 58-мегатонная термоядерная «Царь-бомба». Шляпка от ядерного гриба достигла практически высоты космоса. Звуковая волна взрыва обогнула Землю 3 раза. 30 октября 1967 года впервые в истории состоялась стыковка 2 космических аппаратов. Это были советские корабли «Сия» и «Космос». 30 октября 1696 года Боярская дума постановила «морским судам быть». Бедная сухопутная держава, почти без выхода к морю, морских торговлей и традиций. Каковы были ее шансы обрести вдруг могучий флот, имея к тому же государя, который панически боится воды? Вот несколько строчек о правителе этой страны. Государь сей имел природное отвращение от воды, которое до того простиралось, что при переезде через небольшой ручей почти в беспамятство приходил. Это из записей некоего французского лекаря Леклерка о русском царе Петре I Алексеевиче. Да, до самых 14 лет основатель отечественного флота очень боялся не то что входить в воду, но и даже видеть ее. Излечили его от сей фобии, как рассказывает дядька царя Борис Голицын, ну и, конечно, железная воля самого Петра I. Эта же железная воля заставила всю страну крепко полюбить море и превратила ее в морскую державу. В предисловии к морскому уставу 1720 года хоть и умалчивается о детских фобиях царя, но не зря подробно рассказывается о том, как Петр Алексеевич нашел старый брошенный ботик, как его приятель-голландец Франц Тиммерман заинтриговал сообщением, что оная суденушка галсами ходит на парусах не только по ветру, но и против ветру. А далее описывается, как юный царь пробовал ходить под парусом по речушке, но оказался на узковатой, и перешел он на просеной пруд. Ну и там немного авантажу сыскал, а охота, как жажда, час умножалась. И тогда ботик его переехал на зеркало Большого Плещеева озера. Все это не зря сообщалось в предисловии к уставу. Также вместе с Петром и русский флот рос, и все ему становилось узко, пока он не вышел к берегам настоящих морей Азовского и Балтийского. Но прежде Азовского. Южное направление во внешней политике для Петра было сначала наиглавнейшим. В 1695-96 годах он организует 2 азовских похода. Удачным оказался только 2-й. Лишь ударом с воды он смог взять крупную турецкую крепость Азов. И тут же встал вопрос, какими силами сберегать завоеванные берега. Морским судам быть. Таков стал вердикт Боярской думы. И тут же была принята первая в нашей истории программа строительства флота в 52 корабля. Удивительная задача для небогатой сухопутной страны, и столь же удивительны вышли ее решения. Первое адмиралтейство в России появилось в Воронеже, в сотнях километрах от моря. Там росли дубовые леса, которые пошли на первые корабли. Оплачивали мероприятия тоже чудно, с помощью кумпанств, своеобразной народной повинности. Разные слои группы населения объединялись в такие кумпанства, каждая строила корабль. С одного двора выходило где 1 рубль, где 1 рубль 20 копеек. Очень внушительная сумма. Причем больше всех в деле должна была участвовать церковь. Если один борт строили 10 тысяч светских дворов, то такой же борт ставили 8 тысяч дворов церковных. На самом деле эта форма повинности себя не оправдала, уже через пару лет Петр от кумпанств отказался, и все же флот был поставлен. В сентябре 1699 года 46-пушечный корабль «Крепость» подошел к Стамбулу. Он встал на якорь близ Султанского дворца, почему одним своим явлением наделал немало переполоху. На корабле прибыл посол Емельян Украинцев для ведения переговоров о мире. Вероятно, это была первая настоящая демонстрация нового флота миру. И весьма удачная. Турецкая сторона в сущности пошла на все условия, которые выдвинула Россия. Теперь Петр I развязывал себе руки для действия на Балтике. Он мечтал иметь флот и там.